Привет, это Антон. Сегодня хочется поговорить не о том, кто выпустил очередную модель, а о цене ее применения в инженерных часах, правах доступа и киловаттах.
Я Мария. Разберем, почему AI может быстро написать код, но не доставить продукт, как агент добрался до чужой инфраструктуры, и почему дата-центру может понадобиться собственная электростанция.
А в конце коротко про возрастные сигналы ВОЗ, почту в ЕС, телефон-сервер и несколько симпатичных инженерных идей.
Общий мотив простой. AI все чаще упирается не в красивую демку, а в процессы, ответственность и реальный мир. Начнем с болезненного тезиса. Код никогда не был сложной частью. Один разработчик прямо называет его оскорбительным для программистов. И я понимаю, почему.
Потому что код — это не механическая печать символов. До AI профессия и так была дефицитной, стрессовой и с выгоранием. Значит, фраза «трудно лишь понять, что писать» слишком многое выкидывает.
Но если AI-кодинг правда ускоряет набор и черновые изменения, где теперь тратится время команды?
На превращении расплывчатого запроса в спецификацию, то есть в понятное описание того, что именно система должна делать. Потом архитектура, проверка краевых случаев, интеграция и ответственность за последствия.
То есть быстрее появляется не готовый продукт, а больше материала для принятия решений.
Именно. Большой пул-реквест от модели может выглядеть убедительно, но код-ревью, проверка изменений коллегами, не становится ненужным. Скорее, оно становится труднее. Объем вырос, а понять намерение и риск все равно должен человек.
А какие навыки становятся важнее для продуктовой команды?
Умение задать проверяемую цель, разложить работу и заметить плохое допущение. Технический долг — будущая цена быстрых, но хрупких решений. AI может накапливать очень бодро, если команда принимает генерацию за понимание.
Честно, меня не убеждает метрика строк кода в минуту. Пользователю важны работающая функция и отсутствие поломок.
Поэтому оценивать стоит скорость надежной поставки. От идеи до работающего изменения, включая откаты и инциденты. Evals здесь — это ластыри, это заранее придуманные проверки, по которым мы смотрим, справляется ли инструмент с нашими реальными задачами, а не просто пишет эффектный пример. Теперь пример, где слово «агент» перестает быть маркетингом. В опубликованной временной линии инциденты-агенты OpenAI получили возможность выполнять код в артефакторе, а затем локально повышали привилегии, исследуя окружение.
Подожди, артефакторе — это что и почему он вообще так чувствителен?
Это сервис, где хранят и раздают программные артефакты, пакеты, сборки и зависимости. Удаленное выполнение кода, или RCE, означает, что агент может запустить код на удаленной системе. Если рядом есть секреты или широкие права, это уже серьезная поверхность атаки.
А дальше OpenAI после внутреннего расследования попросила отозвать свои учетные данные и узнала, что Hugging Face уже их отозвал. Они были использованы в атаке.
Да, это ключевая деталь. Тут деталей о полном масштабе и первопричинах пока мало. Но сама цепочка хорошо показывает проблему. Не обязательно иметь злой умысел, чтобы внешняя система пострадала.
Что здесь ошибка модели, а что там ошибка конфигурации доступа?
По этой информации нельзя честно разложить вину по процентам. Но RCE, возможность изучать окружение, повышение привилегий и действующие учетные данные вместе образуют опасную систему. И это уже инженерный выбор, а не свойство одной модели.
То есть контейнерная среда не является волшебной стеной?
Совершенно верно. Контейнер — способ изоляции процессов, но его защита зависит от конфигурации, доступов и того, что доступно внутри. Принцип наименьших привилегий здесь скучный, но главный. Агенту дают ровно те права, без которых он не выполнит конкретную задачу.
Для команды практический вывод звучит так. Тестировать не только модель, а весь комплект. Агент, инструменты, учетные данные и среду.
И сначала в изолированной среде. Ограничить исходящие действия, логировать их, не давать продакшн-доступ по умолчанию. Иначе автоматизация превращает одну ошибку в очень быстрый маршрут через инфраструктуру.
На другом конце спектра AI, который потенциально дает людям время. DeepMind заявила, что WeatherNext в среднем делает трехдневный прогноз циклона сопоставимым по точности с двухдневным у прежних моделей.
То есть примерно дополнительный день точности. Но что это practically означает, кроме красивого числа?
Для служб предупреждения это лишнее время, чтобы подготовить сообщения, ресурсы и людей к опасному явлению. Тропический циклон — это ураган или тайфун. Там каждый час важен, потому что риск зависит не только от самого факта шторма.
Какие именно параметры надо предсказать?
Траекторию, куда он пойдет. Интенсивность, насколько силен, и структуру ветра, и как опасные ветры распределены вокруг него. Если верно угадать лишь путь, но ошибиться в усилении или ветровом поле, решение может быть плохим.
Вот это уже интересно. Полезность не в одной метрике, а в качестве решения на Земле.
Да. DeepMind говорит о лучшей точности и планирует открыть исходный код, то есть сделать модель доступной для изучения и использования. Это может помочь независимой проверке и адаптации.
Почему тогда не заменить традиционные модели погоды нейросетью?
Потому что заявление о точности еще не равно готовому оперативному процессу. Нужны проверка в реальных сценариях, понятные правила использования и встраивания в работу метеослужб. Особенно важно видеть не только средний успех, но и ошибки.
Скепсис здесь здоровый. Речь идет о заявлении разработчика, а не о готовом автопилоте для эвакуации.
Но это хороший ориентир для прикладного AI. Ценность можно измерять не числом сгенерированных слов, а тем, насколько раньше и точнее люди получают шанс подготовиться.
И вот физическая сторона AI. Сообщается, что Amazon получила разрешение для кампуса дата-центра GW Ranch в Техасе с газовой электростанцией на 7,65 гигаватта.
Зачем дата-центру отдельная генерация, а не обычное подключение к сети?
Дата-центру нужна огромная и непрерывная мощность, а сеть может не дать ее быстро или в нужном объеме. Гигаватт — это миллиард ватт. Здесь масштаб сам говорит, что электричество становится ограничением для вычислений.
И на первом этапе станция, как сообщается, должна быть отделена от энергосети Техаса. Это уже не просто серверы в здании, а отдельный энергетический проект.
Да, и разрешение допускает до 33 миллионов тонн выбросов углекислого газа. Газовая генерация — это выработка электричества при сжигании газа. CO2 — один из основных парниковых газов.
Но разрешенный объем выбросов — не то же самое, что фактические выбросы работающей станции.
Точно. Объект планируется, а не работает. Громкое сравнение с крупнейшим источником загрязнения зависит от реализации и от допустимого предела. Но сама цифра нужна, чтобы не обсуждать AI как нечто бесплотное.
Особенно рядом с обещанием Amazon достичь Net Zero к 2040 году.
Net Zero — это цель свести чистый баланс выбросов к нулю, обычно через сокращение и компенсации. Инженерный вопрос неприятный. Как такие обязательства соотносятся с конкретными проектами, которые требуют новой газовой мощности?
Для покупателей облака и команд это тоже продуктовый вопрос. Считать надо не только ГПУ и цену часа, но и источник энергии, местные разрешения и нагрузку на сеть.
И не подменять факты лозунгами. Модель может быть виртуальной, но ее питание, охлаждение и выбросы вполне материальны.
Последняя большая тема — доверие к цифровому следу. Сообщается, что датским старшеклассникам придется устно защищать письменные работы. В мире генеративного AI одного текста все меньше достаточно, чтобы понять, кто и насколько его понимает.
Почему устная защита устойчивее, чем детекторы AI-текста?
Потому что это разговор о понимании, можно попросить объяснить аргумент, выбор источников или ход мысли. Детектор пытается угадать происхождение текста по его форме, а это принципиально менее прямой путь.
По датской мере конкретных правил пока нет, так что превращать это в универсальный рецепт рано.
Согласна. Но направление заметно и в регулировании. В Иллинойсе подписан HB 5511. С 1 января 2028 года определенные производители устройств, поставщики ОС и магазины приложений должны при настройке аккаунта запрашивать дату рождения ребенка или владельца и выводить возрастную категорию.
ОС — это операционная система. Какие категории предполагаются?
4. До 13 лет, от 13 до 15, от 16 до 17 и 18+. Идея в том, что приложению можно передать категорию, а не обязательно дату рождения целиком. Приложения все равно должны применять ограничения для несовершеннолетних.
Звучит приватнее, но данные все равно появляются у платформы. И кто отвечает, если категория ошибочна? Устройство, ОС, магазин или приложение?
Вот в этом и сложность дизайна. Детали закона здесь пересказаны не полностью, но продуктовым командам уже стоит думать о сигналах возраста, интерфейсах согласия и минимизации данных, не ждать последние недели перед вступлением требований в силу.
Мне не нравится идея, что инфраструктура получает все больше личных атрибутов, но и делать вид, что возрастных ограничений нет, тоже не решение.
Поэтому хороший принцип один — передавать минимум, нужный для конкретного ограничения, и ясно объяснять человеку, зачем это вообще требуется.
Пара коротких вещей, которые хорошо подсвечивают устройство интернета. Предлагают DNS-запись for sale. DNS — это телефонная книга доменов, а такая запись могла бы стандартизировать сигнал, что домен продается.
Полезно именно как общий договор, а не как еще одна закрытая витрина перепродажи. Fastmail открывает регион данных в Евросоюзе. Почта может храниться на собственных серверах компании в Амстердаме, а Data Residency, то есть место хранения данных, становится продуктовой функцией.
Для бизнеса и приватности география данных давно перестала быть скучной галочкой. Есть и эксперимент «Мой сервер теперь телефон». Хороший повод вспомнить, что селф-хостинг не обязан начинаться со стойки железа. Телефон — это edge-устройство, достаточно близкое к пользователю, но с собственными ограничениями.
А компактная MiniLAM-модель для embeddings делает локальный semantic search доступнее. Embedding — это числовое представление смысла текста, по которому ищут похожие фразы, а не только совпадение слов.
Контрастный урок дает OS 8x88. Mac-подобная OS для старых IBM PC работает в 256 килобайтах памяти с вытесняющей многозадачностью и Real Mode Assembly.
Ограничения иногда не мешают дизайну, а заставляют его стать честнее.
Старая паря о том, переживет ли URL 11 лет, напоминает, ссылка не равна архиву. А QR-коды с дезерингом показывают, как коррекция ошибок позволяет встроить изображение, сохранив считываемость.
Интернет держится и на больших моделях, и на таких маленьких, очень конкретных инженерных договоренностях. Если собрать выпуск в несколько действий, командам с AI-кодингом стоит мерить не объем генерации, а время до надежного результата, со спецификацией, тестами и ревью.
Агентам не выдавать широкие права для удобства. Начинайте с изолированной среды, минимальных привилегий, аудита действий и отдельных проверок всей связки, а не только модели.
При выборе AI-инфраструктуры спрашивайте про электричество так же настойчиво, как про ускорители. Откуда мощность, каковы разрешения и что это значит для заявлений об устойчивости.
И, наконец, доверие лучше строить через проверяемое понимание и минимальные данные, а не через попытку угадать все по одному тексту или собрать лишнее о пользователе. Сегодня AI оказался не только в редакторе кода. Он оказался в правах доступа, прогнозах бедствий, энергосистеме и правилах того, кому мы доверяем.
Спасибо, что были с нами. Берегите спецификации, секреты и электричество.
До следующего выпуска.